Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем программу «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахика Латвин. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Вот мы подошли к самому трагическому дню Страстной Седмицы. Это, собственно, кульминация, это страсти Христовы. И как обычно у нас по традиции службы, посвященные этому событию, начинаются вечером в четверг, начинаются со службы 12 Евангелий, службу, о которой многие знают, и традиционно помнят о том, что вот свечки, которые они держат во время чтения 12 Евангелий, нужно от них зажечь фонарик и этот фонарик принести домой. Такая благочестивая традиция, сложившаяся еще пару веков назад. Но помимо этого, мне кажется, очень важно обратить внимание на то, какие службы служатся непосредственно в пятницу. Потому что пятница очень насыщенная, богослужебна. К сожалению, далеко не все мы в состоянии все эти службы посетить, но хотя бы вспомнить про них, мне кажется, это важно. Потому что начинаются все с великих или царских часов. Собственно, царскими они у нас только в России называются, просто потому что вместо византийских императоров, благодаря которым, собственно, это чинопоследование было сложено, у нас были цари московские, которые тоже вот вполне ходили тоже на все эти чтения этих часов. Они отличаются от ежедневных часов тем, что, во-первых, они все вместе читаются, все четыре, и там несколько меняется строй, там некоторые псалмы заменяются, там читаются паремии, то есть это такая очень насыщенная смыслами получается, но состоящая из одного, практически из одного чтения службы. Потом у нас в пятницу совершается служба выноса плащаницы. Как правило, у нас это происходит в середине дня. И потом удивительное тоже такое богослужение вечернее, которое, к сожалению, многие просто уже не в силах посетить, потому что очень много в эти дни совершается богослужений. Это, собственно, утренняя Великой Субботы с чином погребения плащаницы. То есть это, по сути, отпевание Христа. Вот обо всех этих службах хотя бы понемногу хочется поговорить.
Конечно, до революции это дни для служащих, понятное дело, там коровку все равно подоить крестьянину нужно, она не сможет без этого обойтись. Но вот были выходными, и, например, в Греции, где не было революционных событий, где как-то вот ритм жизни идет тот же самый, это выходные дни. Как и, опять же, выходные дни – это в ряде стран традиционной католических, протестантских в Западной Европе и Латинской Америке. То есть уже ни четверг, ни пятница, и вплоть по понедельник, по Пасхе, по светлый понедельник нет работы. Тем не менее, я рад тому обстоятельству, что у нас эти дни выходными государство не делает. Потому что, увы, как вот мы помним, что крепостное право, его апогей, который достиг при Екатерине Великой, что когда уже крестьянин при Петре Первом, он должен был всю жизнь на помещика работать, а помещик должен был всю жизнь без пенсии служить от рождения и до последнего издыхания на госслужбе, на военной или на гражданской. А Екатерина сказала, не, дворяне могут ничего не делать. И действительно появились поэты, музыканты, писатели, но это были единицы. А в основном появилось множество людей, которые просто прожигали жизнь, ничего не делали, и такой общий упадок, упадок страны. А вот точно так же и с вот этими днями, которые как бы хорошо, если бы были выходные, думает воцерковленный человек. А вот представьте, что вокруг как раз гуляния, дискотеки, все разъехались, там на курорты слетали, о, длинные выходные очередные, там, и, ну, совсем было бы полное несоответствие. Поэтому, в принципе, и хорошо, что этих госвыходных нет. Тем не менее, вот я советую подумать, если совсем как-то только не препятствуют какие-то сопутствующие события, взять, например, выходной за свой счет, да, в счет, или в счет отпуска, ну, или, может, не в счет отпуска, а в счет зарплаты, то есть неоплачиваемый выходной, например, на Великий Четверг, потому что Великий Четверг – это день, когда утром мы еще, собственно, богослужение Великого Четверга, а Страстные Евангелия – это уже служба Великой Пятницы, по идее, она должна по уставу совершаться в пятницу утром, ну, или по-хорошему вообще в ночи, потому что как раз событие, что Господа в Гефсиманском саду берут под стражу, это ночью все, и мы видим, что уже петух возглашает, то есть рассвет начинается, когда вот апостол Петр предает Спасителя, то есть в основном до этого ночи действие идет. Но вот в нашей богослужебной традиции та литургия, которая на вечерней, по идее, должна вечером служиться, совершается утром, Великий Четверг, потому что Тайная Вечеря, она так и называется, вечеря, это ж ужин, который вечером совершается. Вот. А Страстные Евангелия читаются как раз вечером, хотя, по идее, должны так ранним утром начинаться читаться. Но зато это дает возможность, что если ты берешь отпуск за свой счет, как-то выходной или договариваешь, или меняешься сменами как-то с коллегами, ну, то есть вот специально прилагаешь некоторые усилия и попадаешь в этот день, то ты удивительным образом можешь вот двум важнейшим службам сразу из двух разных богослужебных дней, они разные, они разного содержания, их посетить совершенно спокойно. Даже если это не получается, я на самом деле восхищаюсь теми нашими прихожанами, мы служим очень раннюю службу в четверг утром и служим очень поздно, ставим вечером, то есть где-то в среднем на час раньше, чем в окружающих храмах, на час позже, чем в окружающих храмах позднее. И что я когда вижу человека, который и утром был, и вечером, и я знаю, что он целый день вот работал, трудился, и я думаю, что я, конечно, не то, что человек там ему сочувствует, наоборот, за него радость, потому что я знаю, что Господь в долгу не останется, что человек преодолел, он захотел быть с Христом, и он действительно с ним. И вот здесь, конечно, вот мы про Тайную Вечерю говорили, идем к Дню Страдания Христа, и даже если не получилось не выбраться на службу, ну и просто даже вот после работы приходишь или попал наконец только службы, или совсем сил нету, вот постарайтесь тогда в пятницу эти Страстные Евангелия прочесть. Это, в принципе, в интернете всю подборку можно найти. Даже без толкований, просто вот так потихонечку, подряд. Может, отвлекаясь, даже если на какие-то дела взял, прочитал, ну, каким-то делам посвятил, вернулся. Вот эти слова страдания Христа, которые отнюдь они не, это не притча, у которой символический смысл. Это правда Бог, вот ему больно, ему очень обидно. Господь имеет человеческую природу, выпостазированную в своей личности, и эта человеческая природа страдает и телесно, и душевно. И вот эти, и мы все вот все время думаем, мой Господь на небесах в силах, Он дал нам какие-то заповеди, а мы тут такие бедные, несчастные, слабые, как-то все переносим. Но мы-то переносим, мы по своим грехам страдаем, а Господь не имеет никакого греха. Он нас так любит и говорит, ну да, я понимаю, вы страдаете за грехи, хорошо, я возьму ваши грехи, и я за них вот сейчас пойду и пострадаю, чтобы вы не страдали. Как тоже берет, и у ребенка почки отказывают, и мама берет, врезайте мне почку, да, вот пусть лучше мой ребенок будет это, с ней жить, а я как-нибудь там буду с такой инвалидностью дальше существовать, там кровь переливают и так далее, там или дзот, солдат на войне закрывает свою грудью. Вот и Господь в этой духовной битве, Он делает все для того, чтобы мы жили дальше и спасались. Но наша задача, наш вывод, уже если Господь ради нас такую жертву приносит, а надо помнить об этой жертве, что уже ценить данное нам. Если тебе мама дала свою почку, и ты живешь, а твоя мама из-за этого, может, и раньше скончалась, ты должен прожить так, чтобы твоя мама была тобой довольна. Если за тебя заслуживец пошел и лег под танк, а ты выжил, ты должен жить так, чтобы трудиться за двоих. Если за тебя умер сам Христос, ты должен быть так, что даже люди, которые не чувствуют Христа рядом с собой, ты рядом с ними прошел, окружил их любовью и заботой, и они тоже почувствовали, что Бог есть, что любовь торжествует, что добро в мире главное.
Седмица на радио Вера.
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире программа «Седмица». С вами Марина Борисова, настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. Ну, вот мы подошли к завершение Страстной Седмицы. Вот мы останавливаемся на пороге Пасхи. Великая суббота. Все другое. Облачения в храме меняются с темных на светлые. Облачение священства меняется на светлые. Все меняется. На наших глазах происходит вот такая метаморфоза. Но само богослужение Великой Субботы для многих из нас годами остается неразгаданной загадкой, потому что оно в корне отличается от того, к чему мы привыкли за год нашей жизни в церкви. Ну, начнем с того, что служба очень многосоставная. Последний раз в году служится литургия Василия Великого. А помимо этого мы слышим 15 паремий. Это вот люди, которые какое-то отношение к богослужению имеют, где-то, может быть, на клиросе пели, или, может быть, чтецами где-то в каком-то храме их благословляли помогать. Они знают, что это такое. Прочитать 15 паремий Великой Субботы – это значит остаться без голоса. Это если еще ты сам читаешь и понимаешь, что ты делаешь. Для многих, кто просто стоит и молится в храме, это, в общем, тяжелый труд, потому что мы все достаточно невежественны в Ветхом Завете, и воспринимать на церковнославянском языке, на слух отрывки из ветхозаветных текстов без связки с какой-то канвой, который от нас ускользает из-за того, что мы просто либо никогда не читали, либо, может быть, так мельком что-то где-то слышали, все это придает еще большей такой вот внутренней напряженности службе Великой Субботы. Давайте все-таки хоть в двух словах поясним, что это за загадочные 15 паремий.
Надо понимать, что весь смысл Ветхого Завета – это подготовка пришествия Христа, а весь смысл пришествия Христа – это воскресение. Воскрешение от человеческой природы в себе и, соответственно, возможности нам воскреснуть и наследовать жизнь вечную. И поэтому из всего многообразия Ветхого Завета, где, в принципе, каждое слово говорит о пришествии Спасителя опосредованно и о победе жизни над смертью, выбраны всего лишь какие-то 15 отрывков. Это, на самом деле, составители службы, я просто восхищаюсь их лаконичностью, как вот из всего необъятного Ветхого Завета просто можно в день Великой Субботы взять и открыть Ветхий Завет, пролистать вот все эти странички и думать, то, как они могли вот выкроить 15 отрывков, которые наиболее соотносятся с воскресением Спасителя, и что мы видим, что люди, человечество этого и ждало, и что сам Господь сам, вот еще на Привечном Совете Живоначальной Троицы, когда решил спасать род человеческий, что уже все это было задумано, и к этому моменту, который вот сейчас будет наступать, вот она, Пасха приближается, вот мы приближаемся сквозь Великий Пост, сквозь Страстную Седмицу, к очередной Пасхе, и вот мы путь прошли. А какой путь прошло все человечество до вот этого воскресения Христа?
Да, собственно, даже и не все человечество. Там начинается с книги Бытия, с первой главы, где говорится вообще о сотворении мира.
Да, потому что если, как апостол Павел говорит, Христос не воскрес, то вера наша тщетна. И, в принципе, весь этот мир, он сгорит все равно, и наше будет новое небо, новая земля. Но существование этого мира ровно для того, чтобы Христос воскрес, и чтобы мы могли воскреснуть вместе с Ним. Поэтому и вот творение этого мира, где на окраине вот этой необъятной вселенной, на окраине галактики, крохотный вот шарик Земли, и настолько он украшенный, вот уже дальше Господом, и что там человек живет, и туда Господь приходит, тоже настоящее чудо. Как Господь сюда, в этот уголок к нам заглянул?
Мы на протяжении чтения этих паремий, нас церковь отсылает к изречениям различных пророков, и мы часто там вспоминаем какие-то эпизоды из книги «Исход», из книги «Царств». Но вот что удивительно, четвертая паремия – это практически целиком книга пророка Ионы. И это довольно странно, потому что там нету никакого как-то провозвестия о Пасхе. Там история пророка, который, как ослушался, можно сказать, Бога, сбежал, и в конце концов вот был вынужден проповедовать в Ниневии, в такой чуждой для себя столицы, чужой империи. В общем, какая-то эта история...
Там на самом деле все смыслы, наоборот, максимально пасхальны. То есть показывает, что Пасху, воскрешение не может одолеть никакой пророк. Да, потому что пророк, имеющий силу, имеющий Дух Святой, который глаголит через него, как мы в символе веры поем, он убегает, наоборот, в противоположном направлении. И только Христос, который в Гефсиманском саду молится, чтобы чаша миновала, все равно идет в нужном направлении. Мы видим, что заслуживает человечество гнева, уничтожения, как заслуживает уничтожения Ниневии. И о пророке он из-за этого сокрушается, как же Господь Ниневии не уничтожил. Да точно так же, как он нас вместо того, чтобы уничтожить, наоборот, спасает нас, воскрешает. Поэтому вот образ пребывания Ионы во чреве Китове, это самый яркий, наверное, из вот уже перечисленных образов воскресения Христа, то, что гроб не в силах удержать, что любое вот это погружение, вот это сошествие в ад, оно лишь для его сокрушения. Точно так же, как и то, что эта рыба глотает Иону, это не для погибели Ионы, а для того, чтобы он исполнил волю Божию, для того, чтобы он не уехал в Фарсис и гнев Божий на себе воспринял, а для того, чтобы он волю Божию исполнил точно так же, как Господь идет, не проигрывает через то, что он в гробе очутился, а наоборот идет для того, чтобы милосердие возвестить тем людям, которого пусть этого милосердия и не заслуживают. То, что мы перед этим видим, вот это ветхозаветная Пасха, недаром Пасха, это в принципе в иудейской культуре не имеет отношения к воскресению Христа, это прежде всего ожидание его, вот что ягненок умирает вместо человека. Каждый первенец должен был по результате 12-й египетской казни погибнуть. Ангел шел и всех убивал, детей. А тут берется ягненочек невинный, белоснежный, который не должен умирать за грехи людей, но его убивают и помазывают притулку. Причем помазывают какой-то знак. У нас в Ветхом Завете не сказано здесь в Исходе, какой это знак был. Но если человек берет и как-то естественно хочет пометить, что он ставит крестик, наверняка и ветхозаветные иудеи тоже этот крестик на притулке ставили и тем самым знаменовали, что вот придет этот непорочный агнец, Христос, агнец Божий в земле грехи мира, который пострадает и освободит, умрет, чтобы не умирали другие, но при этом умрет не навсегда, а наоборот, для воскресения.
Вот удивительно, что среди этих 15 паремий две протягивают такой вот уже непосредственный мостик между ветхозаветными и новозаветными событиями. Восьмая паремия – это третья книга царств, 17 глава, где идет рассказ о чудесах, которые сотворил пророк Илия. И там чудесным образом умножаются последние остатки еды в доме бедной вдовицы. А затем, когда ее сын умирает от болезни, Господь по молитвам пророка воскрешает его. Это вот просто прямое вот такое соотнесение с чудесами, которые сотворил Спаситель.
Это еще, кроме того, очень важное примей для понимания. Вот мы говорили про Великий Четверг, про Евхаристию. Иногда можно там кто-то с издевательством или кто-то с непониманием искренне говорит, как же вот что причащаетесь мертвого Бога, мы причащаемся Бога воскресшего. Как вот это умножение хлеба, это умножение евхаристического хлеба, умножение тела Христова, что все могут его вкусить. И все вкушают именно воскресение. Что не то, что отрок ел вот этот хлеб, умножившийся, и умер, а наоборот, он ел этот хлеб, и ему Господь жизнь вернул. Так и нам вот эта паремия – это не воспоминание о каком-то далеком чуде в локальном месте совершившемся, а воспоминание чуда, которое рядом с нами, что мы идем и вкушаем тело Бога не умершего, но Бога воскресшего, и через это приобщаемся к бессмертию.
И вот 12-я премия тоже, 4-я книга царств, 4-я глава, где рассказывается еще об одном воскрешении, чудесное воскрешение мальчика, которое совершает пророк Елисей. То есть это вот все вот Ветхий Завет пропитан предощущением нового.
Более того, мы помним, как сила Божия почила вдвое больше на пророке Елисея по его просьбе, да, что вот он увидел колесницу, поднял милотелину вот это его одеяние, и действительно на нем почила сила больше. Елисей проверяет эту силу, он же, в отличие от Илии, сначала посылает свой просто посох, Во, даже мой посох должен отрока воскресить. Но Господь пророка Елисея немножко смиряет, потому что показывает, нет, силу воскрешать, даже не находясь физически рядом с человеком, даровать жизнь вечную, и не может иметь даже в два раза более великий пророк, как пророк Елисей, имевший в два раза больше силы перед пророком Ильей, а может иметь только Господь. Поэтому и мы вроде не находимся сейчас 2000 лет назад рядом с гробом Господним и не видим сами, как мироносицы, вот результат этого воскресения, как апостолы, не встречаем воскресения воскресшего Господа во плоти, что вот мы можем его прям даже пощупать и дотронуться даже до его ран. Но, тем не менее, Господь и нас, отстоящих от него, и по времени, и уж тем более по своим грехам, все равно воскрешает.
И вот удивительно перекликается с тем, что вы говорили о Евхаристии как о благодарении. Последняя 15-я паремия – это отрывок из книги пророка Даниила, 3 глава. Это торжественная песнь трех отроков в печи Вавилонской. То есть в ситуации, когда, ну все, вот-вот страшная смерть в огненной печи. В этой ситуации люди хвалят, славят Господа. То есть до какой степени доверие внутреннее, что все во благо, что не может что-то от Бога исходить, что повредит тебе. Даже твоя мучительная смерть может быть во благо.
Центральный сюжет иконы Воскресения Спасителя, который мы видим каждый воскресный день в своих храмах, это сошествие Господа в ад. Это, можно сказать, событие даже не воскресного дня, а событие вот этой самой субботы. Господь сходит в ад, и вот эти три отрока в печи это и символизируют. К ним является ангел, вестник Божий, который вот этот огонь остужает росой, и им он не вредит. И это как раз прообраз того, как Господь сходит в ад, потому что к душам праведников, они жили праведно. Они заслужили рай, но рай закрыт, они попадают в ад, несправедливо. Точно так же, как три отрока несправедливо попадают в вот эту огненную печь, но она им не вредит. И точно так же Господь приходит и изводит их из ада. А с другой стороны, можно и видеть и другой символический смысл, тоже связанный с воскресением, что вот эти три отрока знаменуют, да, сходит Господь Иисус Христос, это второе лицо Святой Троицы, но тем не менее Бог неразделим, и поэтому Бог во всей полноте восходит в ад, и ад его не в силах вместить, и ад становится не местом скорби и смерти, а местом радостной песни, которая идет, и вот мы, и Яко от Китаиона воскресся от гроба, и тоже постоянно на воскресном богослужений в течение всего года, каждую Малую Пасху вспоминаем трех отроков пищи, потому что это тоже провозвестник воскресения.
Но мне кажется, еще не нужно забывать, что в Великую Субботу вместо херувимской песни все-таки поется это удивительное совершенно песнопение «Да молчит всякая плоть человечья». И несмотря на то, что Великая Суббота для нас еще день забот, поскольку все мы готовимся к встрече Пасхи, к застолью пасхальному, к разговлению. Но при этом, мне кажется, даже занимаясь этими хлопотами предпраздничными, если мы будем помнить, что вот сегодня на литургии пели вместо херувимской песни «Да молчит всякая плоть человечья», и эта подготовка, может быть, пройдет у нас немножко по-другому.
Тактический совет – действительно все, что можно сделать чуть раньше. Что-то купить заранее, что-то какие-то заготовки там сделать, чтобы не посвятить весь этот день только суете. И даже если большую часть дня все равно суете приходится посвящать, особенно там в большой семье, тем не менее, как проверить, что ты какую-то часть Богу уделил? Ну, это если ты пришел на службу. Вот я говорил о том, что возьмите выходной за свой счет в четверг, а суббота не рабочий день для стандартного рабочего графика. Поэтому этот день уж точно надо начать с божественной литургии. Радости получите куда больше. Да, придут люди, которые придут только покропить там кулички, яички в этот день. Но, тем не менее, сможете почувствовать, как Господь уже, еще Пасха не началась, люди об этом не знают, еще мироносицы плачут, еще апостолы ходят, они бросили Спасителя, их совесть грызет, а уже Пасха началась, она там, в глубине, в глубинах адских, уже Господь сокрушает ад, идет, уже мертвые сейчас будут воскресать, и вот мы просто еще не почувствовали, что эта Пасха дошла до нас. Точно так же и человек, который все-таки выбирается на богослужение Великой Субботы, слушает вот эти паремии, слушает с вниманием, уже с полным молчанием, поэтому даже если там много часов в середине дня пройдет какое-то приготовление к празднику, просто суетным, но до этого будет участие в богослужении, это будет по-настоящему, по-христиански проведенный день.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине священник Стахика Латвин. Слушайте нас в следующую субботу.
Сил пройти заключительную страстную и радостно встретить Пасху.
«Седмица» на радио «Вера».